Но это понятно, что в контексте первого века все прекрасно понимали, что кесарь нам не друг. И апостол Павел, и все прекрасно помнили, что Христос умер на римском кресте, и что христиане были гонимы. Вот в этой ситуации апостол Павел достаточно осторожно, надо сказать, возможно, боясь неприятностей для своих адресатов, потому что римских христиан были гонения, достаточно осторожно формулируют мысль. Но, с одной стороны, попытайтесь, какой скоро они такие, какие есть, проявить к ним добрые отношения. То есть не надо против них злоумышлять, а с другой стороны, помните, что какими бы они ни были, они вот не случайны. Почему-то Бог их терпит там, этих цензорей. Дальше он пытается найти некоторую полную хотя бы четверть стакана, что, ну, смотрите, это все-таки не худший вариант. Налоги поддерживают порядок какой-то в государстве. Но, в самом деле, не Новохудоносор. Какой-то плюс они от них есть. Пакс Романа, римский мир, но в нем есть определенный плюс. Скажите еще спасибо. Что важно, что главу вот эту 13-ю власти о том, что она от Бога, нельзя отрывать с одной стороны от ветхозаветного учения, а с другой стороны от Павлова же контекста. Он говорит о врагах. Обратите внимание, что Павел, как и большинство других новозаветных авторов, не говорит о любви к врагам. По-видимому, это предполагалось, что это очень высокая планка, но люди это, может, и не потянут.
Ну, Христос-то сказал.
Христос сказал, да, но...
А что он имел в виду?
Скорее всего, это и имел в виду. Но, опять же, понимаете, педагогика. Смотрите, этот призыв очень редок для Нового Завета. Он, в сущности, есть вот в параллельных только местах у Матфея и Луки.
Про любовь к врагам?
Да, про любовь к врагам.
Редок.
Очень редок. Почему?
Но тем более он правдоподобен.
Но почему? Да, он, конечно, совершенно верно, тем более он правдоподобен, но почему он редок? Скорее всего, потому что это в большинстве случаев было нереалистическое требование. Ну, посмотрите, сейчас мир не очень далеко ушел от того, каким был в первом веке, а если ушел, то неизвестно куда, в лучшую сторону или в худшую в плане агрессии, не совсем понятно. Очень много взаимной агрессии. Но, реалистически говоря, мы посмотрим на социальные сети, на окружающие конфликты. Боже, ну куда там любить врагов? Ну, хоть какое-то минимум отношение, чтобы, ну, хотя бы не мстить. Хотя бы не мстить по пустякам. Хоть какие-то конфликты прекратить. То есть, если вы заведомо поставите очень высокую цель, то человек вас может не услышать.
Христос, вот вы же сказали,
он
привели,
сказал,
будьте совершенны,
обрати...
как совершенен Отец ваш Небесный.
Да. Но Павел не призывает снова и снова к этому. Я думаю, потому что он с его точки зрения, он думает, что это нереалистично. Мы должны спросить себя, почему он этого не делает. Наверное, потому что у него и в Нагорной проповеди разные немножко цели. Нагорная проповедь показывает, какой должна быть вершина, к которой должен стремиться человек. Что не думайте, что если вы проглотите обиду, что вы уже на вершине духовности. Нет. Вершина намного выше, и она вообще где-то там в небесах теряется, потому что вы должны быть совершенно как ваш небесный отец и возлюбить врагов. Но это, так сказать, идеальное требование. Павел, практик, он имеет дело с более практическими вещами. Практически говоря, говорит он, попробуйтесь отнестись к ним хотя бы как к людям. Ну, то есть увидеть, что вот эти налоговые инспектора, о боже, но они, по крайней мере, они делают дело, которое можно считать полезным. Полицейские. Не то чтобы они были прямо уж друзьями, но, по крайней мере, защищают от уголовников, в чем есть плюс. Это логика его в 13 главе. То
есть, Павла.
У Павла, да.
А все-таки вот у изначальных слов Христа в чем смысл любить врагов? Потому что не легче ли было сказать, у вас вообще нет врагов, вам все друзья? Почему нужно было сказать, что врагов любить?
Но это в сущности одно и то же, потому что человек себя позиционирует. Вы можете не быть ему врагом, но он вам враг. Он говорит, что он считает себя вашим врагом. Вы можете считать, что у вас все друзья, но совершенно не факт, что в результате этой философии все будут считать себя вашими друзьями. То есть наверняка обязательно. Тем более, здесь есть такой момент. Если вы будете всех всегда хвалить, то, наверное, все-таки большинство людей будут относиться к вам положительно, да?
Так вы недавно вот говорили, что это очень плохо.
Но вот мы к этому возвращаемся. То есть, если вы при этом, сколь угодно любя, будете говорить людям, которые, скажем, вот как это новозаветные аналогии с пророками ветхозаветными, что следовать тем или иным видам поведения плохо, последствия могут быть. Смотрите, в более поздней церкви многие предпочитали обличать проституток, а не власть имущих, по очевидным причинам.
Безопаснее.
Не то слово, как безопаснее. В первом случае вы будете уважаемыми членами общества, во втором случае вас сгноят и убьют.
Ну, Иоанн Златоуст
даже
не
если
боялся.
Даже если вы будете сколь угодно этих своих врагов любить. Вот так вот. Так что они будут вашими врагами, даже если вы не будете их внутренне считать, но если вы их раскритикуете, призовете к невыгодному для них образу поведения, конечно, они будут для вас врагами. Сами они.
То есть... Имеет ли смысл для христианина сделать все самое приятное для своего врага, чтобы он тебя полюбил?
Едва ли, ну, допустим, вы ветхозаветный пример, что накормить врага, когда, если вы ему нальете супчик и при этом назовете его жуликом, он, скорее всего, воспринят как главное второе. То есть ваше доброе отношение, может быть, и не будет эффективным, если вы действительно будете оказывать противодействие ему, его деятельности.
Так, а как,
это Ветхий Завет, да, обратите внимание, так гнали пророков, которые были до вас. Но чем занимались пророки? Пророки обличали и народ, и власти. И, естественно, что недовольны были ни те, ни другие.
То есть, как Энзлтауст, впустить врага своего, спастись в храме от ареста и расправы, это... и постоянно обличать, пока он там находится.
Ну, рано или поздно это закончится. Плохо мы все это понимаем.
Но это так правильно.
Правильно, да, но, опять же, вот мы возвращаемся к тому, что у нас было в прошлой передаче, где взять силы внутренние. Для Нового Завета это важный вопрос, потому что все понимают, что вроде бы нужно, но где смелость, где силы?